Крымские истории с Сергеем Громенко.
В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. И, как всегда, в это время с вами «Крымские истории». 10 минут. А местами трагической. Местами занятным прошлым нашего полуострова, которое иногда не отпускает нас и сегодня. Итак, 27 апреля 1877 года на Керченском полуострове родился один из самых известных и, с другой стороны, один из самых неизвестных наших сограждан Валентин Лука Войно-Ясенецкий. Родился он в семье обедневшего польского дворянина из Белоруссии, тогда аптекарского провизора, который променял дедовскую мельницу на аптеку в Керчи. Прожил там молодой Валентин совсем недолго и со своей семьей в 1889 году перебрался в Киев, где за 7 лет закончил гимназию и попробовал поступить на медицинский факультет Киевского университета, но с первого раза не смог. Вместо этого он целый год проучился на юриста, параллельно брал уроки художественного рисования, но к этому душа у него не лежала. В конечном итоге, год спустя, он вступил на так долго ожидаемый медицинский факультет и в скором времени стал врачом. Параллельно начинаются его, собственно, духовные искания. Отец его, как это ни странно звучит, был верующим, практикующим католиком, но ни в коем случае свою веру семье не навязывал, представляя такое религиозное меньшинство в Российской империи. Мать Луки Войно-Ясенецкого была женщина, православная активистка, но в церковь, скорее всего, не ходила. Что-то у нее там не складывалось с официальными церковными властями. Братья и сестры будущего архиепископа к религии были совершенно индифферентны. В молодости Войно-Ясенецкий, кстати говоря, увлекся толстовством и даже писал письма в Ясную Поляну с просьбой графа повлиять на своих родных, но внятного ответа не добился, а и в конечном итоге в толстовстве разочаровался, хотя верность таким определенным народническим идеям сохранял до конца своих дней. В 1904 году, будучи уже состоявшимся врачом, он отправляется на русско-японскую войну, конечно, не на передовую, в Читу, в эвакуационный госпиталь, где начинает работать хирургом. В том же году и в том же месте он женится на Анне Ланской, своей первой и единственной жене, которая подарила ему 4 детей. Венчались они в церкви, которая известна под названием «Церковь декабристов». После окончания войны молодой врач с женой и семьей начинает путешествовать, если можно так сказать, по Сибири и Уралу, не останавливаясь ни в одном уездном городе больше, чем на год, и везде пополняя свою активную практику, пока в 1908 году не попадает в Москву, в экстернатуру, профессору хирургии Дьяконову и заканчивает свое образование. После этого его опять уже ждут, скажем, там, в Переяславле, в Залесском, например, но уже не простым рядовым врачом, а целым главврачом уездной больницы. Параллельно он продолжает вместе с хирургической практикой осваивать и теорию медицинской науки, и в 1915 году выпускает свою первую монографию, и в 1916 защищает ее в качестве диссертации, получает звание профессора медицины. А поскольку со здоровьем у него уже тогда складывалось не очень, то принимает решение перебраться поближе к солнцу, на дальний юг тогдашней Российской империи, а именно в Ташкент. В 1917 году он оказывается в Ташкенте в должности одного из главных хирургов тамошней городской больницы. И там, к сожалению, теряет через 2 года свою жену. Потом гражданская война начинается в Российской империи. Лука Войно-Ясенецкий оперирует и красных, и белых. Победившие красные его за это, в общем-то, очень не любили. В 21 году он совершает, может быть, наверное, самый важный поступок в своей жизни. Он принимает сан священника, и это становится главным пунктом его разногласий с советской властью. В том же 21 году, надо заметить, решили советы провести один показательный процесс. Старые врачи были обвинены в том, что они, дескать, умышленно не оказывают помощь красноармейцам. И для разбора этой ситуации призвали, в том числе свидетелем со стороны защиты, Луку Войно-Ясенецкого. Он отверг все обвинения красных командиров в бездеятельности врачей, и тогда между ним и общественным обвинителем Христианом Петерсоном осуществился совершенно гениальный по своему содержанию диалог.
Скажите, поп и профессор Война Ясенецкий, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
Я режу людей для их спасения. А во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?
Как это вы верите в Бога, поп и профессор Война Ясенецкий? Разве вы его видели, своего Бога?
Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге, и открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
Суд закончился в пользу обвиняемых. В 1923 году Лукавой на Ясенецкий становится епископом, и вот этого советская власть ему уже никак не могла простить. Он был арестован в Ташкенте, отправлен в Москву и потом на долгих 2 года отправлен в первую ссылку в Красноярский край, где, надо заметить, в принципе не прекращал заниматься хирургической практикой. В 1929 году, уже после второго возвращения в Ташкент, с ним снова случается неприятность. Один из его коллег заканчивает жизнь самоубийством, его жену обвиняют в убийстве, а Луку Война Ясенецкого в преступном сговоре, его снова арестовывают и отправляют в ссылку, очередную 2-летнюю ссылку, но уже в Архангельск. И там он продолжает заниматься медицинской практикой, там у него совершенно новый опыт. И снова ему, в общем-то, удается вернуться в Ташкент. И в 1937 году за него берутся в третий раз. Такова судьба многих священников и интеллигентов тогдашнего Советской России. В 1937 году ему было предъявлено обвинение не больше и не меньше, как в создании контрреволюционно-церковно-монашеской организации. Там он дает одно из самых главных своих свидетельств по отношению к советской власти. Вот фрагмент из его показаний.
Я был и остаюсь приверженцем формы государственного управления, которая существует во Франции, США и Англии. Я являюсь идейным и непримиримым врагом советской власти. Это враждебное отношение у меня создалось после Октябрьской революции и осталось до сего времени, так как не одобрял ее кровавых методов насилия над буржуазией. Позднее, в период коллективизации, мне было особенно мучительно видеть раскулачивание кулаков.
За одни эти слова ему полагался расстрел. Но злая ирония судьбы заключалась в том, что главные свидетели со стороны обвинения, в свою очередь, были расстреляны раньше, и поэтому в 1940 году вместо верной смерти Лука Война Ясенецкий отправляется в третью свою ссылку, снова в Красноярский край, на несколько лет. В 1941 году, правда, его умения оказались востребованными, и он из обыкновенного заключенного превращается в главного хирурга в Красноярской больнице. В 1942 году он становится архиепископом Красноярским, в 1944 году Тамбовским, в 1946 году его переводят в Симферополь, где он оставался до конца своих дней. И вот надо заметить, что в том же 1946 году внезапно, совершенно, за свою книгу, изданную в 1934 и переизданную в 1943 году «Очерки гнойной хирургии», архиепископ, вдумайтесь, при советской власти получает сталинскую премию и 200 тысяч рублей к ней. 2/3 из этой суммы он потратил на поддержку детских домов. С 47 по 55 год он живет в Симферополе, оперирует, активно участвует в общественной и научной жизни. Правда, после того, как он совершенно ослеп, хирургическую практику пришлось оставить, и он сосредоточился на душпастырской работе, на написании мемуаров. 11 июня 1961 года Лука Война Ясенецкий умер, был похоронен на Первом Симферопольском кладбище, а в 1996 году, после признания его местным святым, был перенесен в Троице-Сергиеву лавру, где и покоится до сегодняшнего дня. В 2000 году он был реабилитирован, и на сегодняшний день более 20 улиц и бюстов украшают Украину и Россию в честь Луки Война Ясенецкого. С вами был Сергей Громенко. Это «Крымские истории» на радио «Крым Реали». Услышимся!